Шалом, дорогие друзья, добрый день, рад всех снова видеть. Сегодня пятый день по шаббату, и мы с Божьей помощью будем изучать 21 главу книги пророка Ишаяу. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о благословении и защите для всех тех, кто сегодня на войне, кто под обстрелами, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, дай утешение. Тем, кто ранен, тем, кто пострадал телом, дай исцеление. Тем, кто ранен в душу и пострадал душой, исцели душу. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление, освободи от ненависти. Тем, кто чувствует бессилие, укажи возможность нового пути. Дай надежду тем, кто на чужбине, надежду на возвращение домой. Положи конец всему этому кровопролитию, Господь. Дай прочный, справедливый, устойчивый мир. Прошу Тебя благословить тех, кто сейчас в поисках пропитания для своей семьи, нашли достойную работу, так чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, просто жить, чтобы было желание делать добрые дела, возможность делать добрые дела и радость от этих добрых дел, чтобы в доме был избыток, позволяющий помогать другим материально. Благослови и исцели тех, кто болен, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи тех, кто сопровождает больных, это очень непростое служение. Примири семьи, в которых пока нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И всех нас примири с Тобою. Дай нам мир Твой в наши сердца. Благослови нас миром по Твоему обетованию. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы читаем удивительную, сразу скажу, почти совершенно непонятную 21 главу книги пророка Ишаяу. Маса Мидбар Ям. Все прошлые пророчества, обращенные к другим народам, называли словом Маса. Мы говорили, что это может означать обременение или восклицание. Дальше мы читали, например, Маса Бавель, или обременение Бавелю, Вавилону, или Ашур, Ассирии. Здесь мы читаем Мидбар Ям, морская пустыня, или море у пустыни, или пустынное море, сочетание Мидбар, пустыня, Ям, море. И по-разному можно это переводить. Настолько озадачивало самого раннего периода толкования Писания это слово, что Септуагинта просто переводит Маса Мидбар, восклицание на пустыню, убирая слово Ям, море. А другие переводчики, например, или переписчики, например, в кумранской рукописи Исаии пишут «Маса дворим» или «Вознесение слов». Ну, мы можем сказать, что Вавилон с его реками Тигр и Евфрат, которые разливались и выливались, как бы затопляли территории, часто называлось морем, у Геродота, у других греческих историков есть свидетельство, что эта земля называлась как морская пустыня, потому что реки заполняли все, и это выглядело как пустыня, только водная. И поэтому, и в связи с тем, что мы и дальше будем читать, можно сказать, что так поэтическим образом Ишаяу называет Вавилон. Итак, пророчество о море пустынном или пустыне приморской. Косуфот Банегев Лахлов, как буря в пустыне проходит через, промелькивает через пустыню, Мемидбарба, Меарец Нора, приходит из пустыни, из страны страшной. Что-то надвигается, идет через пустыню, что-то очень страшное. Хазуд Кашау Гадли. Очень страшное видение сказано мне. Пророк Ишаяу часто описывает то, что он чувствует, когда он видит то или иное видение. Богет, а богет, богет. Предатель предает. А шодед, шодед. И грабитель грабит. Здесь, возможно, имеется в виду история заговора в Вавилоне, когда фактически привели персов в Вавилон в свое время. И некоторые говорят, комментаторы, что ну, не может Ишаяу никак пророчествовать о том, как персы захватят Вавилон, потому что это случится через 150 лет, примерно после тех событий, о которых раньше Ишаяу пророчествовал. Но не может быть у пророка такое дальнее видение, поэтому говорят, это вообще позднее пророчество, его сюда вписали. Другие говорят, что, скорее всего, Ишаяу говорит о завоевании Вавилона Ассирией. Ассирия тоже завоевывала Вавилон. Или все-таки Персии, то есть так или иначе какая-то страшная сила, мы с этим попробуем разобраться, надвигается на Вавилон, в Вавилоне знать предает свою страну, грабители, которые надвигаются на Вавилон, разграбляют город. Али Илам, Цури Мадай, поднимайся Илам. Илам – это государство, ну, почти тот край, где в будущем будет Шушан, где в будущем будет столица Ахашвироша, Артаксеркса. Цури Мадай, восставай Мидия. Можно здесь сказать так, попробуй заступись, ну-ка, заступись за Вавилон Илам, заступись за Вавилон Мидия. Можно сказать, ну давай, налетай на Вавилон, пользуйтесь временем. И снова зависит от того, какую эпоху видят комментаторы в пророчестве Ишаяу, так они и толкуют это. Но здесь, скорее всего, речь идет о том, что никакая страна, никакие традиционные союзники Вавилона, ни Мидия, ни Илам, которые были какое-то время союзниками Вавилона, его сателлитами, не защитят его. «Коль аннахта ижвати» – «Всякий вздох ее я остановил». И можно сказать так, что я остановил вздох всех тех, кто вздыхал из-за Вавилона. Вавилон тяжело угнетал народы по всему миру. То есть везде, где вавилоняне были, они установляли жестокий, агрессивный режим подавления с тяжелыми трудовыми повинностями. И везде, где они были, это была очень тяжелая оккупация, это была очень тяжелая власть. И, конечно, все, кто были под оккупацией, тяжело вздыхали. Весь вздох, которым воздыхало человечество из-за Вавилона, я остановил. Можно сказать, я даже не дал вздохнуть Вавилону. Я им даже не дал стенать, и даже простонать не успели. Они проглотили свой собственный стон за то, что они заставляли страдать, терзали все человечество. И Ишаяу говорит об этом видении, которое он видит. И надо сказать, что при захвате Вавилона и ассирийцы сначала, и позже персы были очень жестокими. Там очень много людей погибло, и причем они убивали часто ради наслаждения, без всякой, так сказать, тактической надобности. И Ишаяу видит это и говорит так: «Алхен милу матнай халхила», поэтому задрожали чресла мои, «Цирим ахазуни», словно схватки женщины схватили меня, то есть меня затрясло, «Кицурей ельда», как схватки женщины, которые рожающие. «Наавити», я весь, меня покорежило, я весь искривился, и меня почти парализовало, «Мишма», от услышанного. «Невальти», оцепенел я, испугался я, «Мир от увиденного». «Таали вави», ёкнуло сердце мое, сбилось с метра сердце мое. «Флацот баататени», ужас обуял меня. «Этнешев кишки сам ли лихаррада», ночь благости моей, или, так сказать, томный вечер мой, вечер наслаждения моего, превратил он в жуть. Человек обычно ждет вечера, ну, восточный человек, юго-восточный человек. В Израиле это видно, когда в жару, когда распадает, вечером выходят дети, выходят взрослые, сидят, и на иврите называется «поймать бриз». Здесь в это время, в такое благостное время, когда наконец-то вечер, Ишайяу увидит это видение и его как бы, вот эта вот расслабленность вечернего отдыха превращается в жуть. С другой стороны, есть комментаторы, которые говорят, Нешев Хашки, Нешев это и вечер, это же еще и вечеринка партии, то есть какая-то вечеринка, пир вечерний, опять-таки, когда пировать, как и не вечером, уважающие себя, так сказать, правители вечером пируют, и тогда это параллель с Бальтасаром, царем Бальтасаром, который пировал и был убит во время пира. И это увязывается с пониманием пятого стиха, но первое понимание тоже увязывается с пониманием пятого стиха. Арох Шульхан, накрывай стол. Цапа цепит. Цапа цепит, это может быть, опять-таки, вот как бы проблемы перевода здесь не критичны, но вообще мы будем сталкиваться с тем, что это очень важно, что разночтение существует. Цапа цепит может означать расстелять циновки возле стола или такие вот личные скатерки, которые расстилаются для каждого человека. Но наиболее вероятный перевод все-таки «разжигайте светильники». Естественно, не было центрального освещения. Когда мы представляем себе какие-то пиры или какие-то празднования вот в те времена, нужно помнить, что все было в полутьме. То есть сколько бы светильников ни зажигали, их все равно было мало и даже, ну, кто сидел у костра, значит, что свет костра все-таки не заменит дневной свет, не похож на электрическое освещение. То есть ставьте светильника. Эхоль шате. Ешь, пей. Как это обычно бывает, вот если мы читаем, Ишайяу все-таки не только пророк, он и поэт. Поэтому у него всегда раз, два, три и взрыв. Накрывайте стол, зажигайте светильники, ешь, пей. И сменяется тема. Тут разрыв мотива, разрыв шаблона. Куму сарим, вставайте, вельможи, машху маген, мажьте щиты. То есть вроде бы только что готовились столы, заливались маслом светильники и зажигали светильники, чтобы люди пришли, воссели пировать и праздновать. Снова параллель с пиром Бальтасара, после которого убили. И тут говорится, и вот только все приготовили, сели, казалось бы, гуляй, пей, ешь, пей, гуляй, и тут мажьте щиты. Неожиданно пришла беда в самый разгар пира. Неожиданно, когда, казалось бы, уже собрался отдыхать, Ишайяу, его охватило это пророчество, и он ужаснулся от того, что он увидел. Многие люди спрашивают, мне даже честно спрашивают такой вопрос почему-то, как стать ясновидящим, как научиться видеть пророческие видения. И мы, когда читаем свидетельства тех людей, которые действительно видели пророческие видения, действительно от Бога, мы часто видим испуг, ужас, страх. То есть это совсем не развлечение видеть пророческие видения. Кико амар элай Адонай. Так сказал мне Господь. Лех, иди, эмод да мицпе. Здесь можно перевести как «встань на мицпе». Это место, откуда можно обозревать все, на сторожевом таком месте. И сегодня есть слово «лицпот» – «смотреть», «смотрелка», «смотровая площадка», наверное, правильный перевод будет. «Ашер яре» – «ягид», то, что увидит, скажет. Либо можно сказать «поставь дозорного», «дозорный» на каланче, на каком-то месте, откуда можно смотреть, поставь или встань сам. Здесь непонятно. Некоторые комментаторы говорят, что, скорее всего, Ишайяу ставит своего ученика, пророка Хавакука, на дозорную башню. У Хавакука есть про это тоже то, что позволяет так понять. Или сам Ишайяу стоит, и он ощущает себя дозорным на дозорной башне. Он всматривается, ему велено всматриваться, и то, что он будет видеть, будет, ну, не совсем, может быть, человеческим не совсем может быть человеческим видением. Раэ рехев цемет парашим. И он видит колесницу. Ну, слово рехев – это какое-то транспортное средство на двух животных. Рехев хамор, рехев гамаль. Из ослов и из верблюдов. Икшев кешев рав кешев. И вслушивается, или они вслушиваются, и все обращены вслух. Комментаторы, которые говорили о том, что речь идет о пире Бальтацара, говорят, здесь убийцы Бальтацара бегут из Вавилона, и поскольку у них нету все в спешке, все в суете, у них нету лошадей, поэтому один схватил осла, другой схватил верблюда, и вот они бегут, сломя голову, выходит, так сказать, на чем попало, постоянно вслушиваясь, боясь погони, они бегут. Можно понять это и так, что видит он осла и верблюда, что это символы Иляма и Мидии, о котором мы тоже говорили. Слава, когда есть что-то непонятное, мы пытаемся заполнить как-то лакуну, и говорят, а что тут здесь два, а про это пару предыдущих говорили Илама и Мидия, давайте их сюда включим, чтобы представить себе, что это Илама и Мидия, которые бегут, сторонясь Вавилона, как бы отстраняются от Вавилона. Можно сказать, что это и и вестники, один из которых как бы хамор, другой гамаль, хамор – это слово хамур, то есть нести строгое известие, то есть какие-то судебные дела, да, хамор связан с судебными делами или с материальностью какой-то, хомер тоже это слово, а гамаль связан с гмила, с милостью. Но, в общем-то, можно сказать это и так, что как бы осел и верблюд – это какой-то нестройный отряд, отряд, который в попыхах собран, и он идет, и, скорее всего, если не наделять излишним мистическим смыслом, то это вот такой вот отряд беженцев, которые несуразно собраны, несуразно одеты, и он видит и вслушивается это. «Викра арье аль-мицве». И вскричал на вот этой смотровой площадке Мицве, или на каланче, вот на вышке, с которой он смотрит. Что вскричал? Можно сказать, и заревел лев на этой смотровой площадке, или смотровой, может быть, сам Ишаяу, закричал, как лев на этой смотровой площадке. А может быть, он кричит лев, как общий сигнал тревоги. Ну, как кричали там воздух, или там, как моряки кричат «Земля», так кричат «Лев», как, чтобы, так сказать, поднять по тревоге народ. «Лев» – это такое, ну, с определенным рациональным происхождением, кодовое слово для сбора. Можно понять, скорее всего, в связи с тем, что Ишаяу, как он описывает свое самочувствие, что это такой крик ужаса, рев льва, может, раненого или готовится к атаке, которым кричит Ишаяу, он говорит, «Адони, анахи, омет тамид, юмам, аль-мишмарти». Я тут все время стою на страже, «Анухи ницав кола лейлот». Я и дни, и ночи здесь стою, и днями, и ночами я здесь стою. И не забарехев. И вот, наконец-то, приближается колесница, «Иш цемет парашим». Из двух всадников, «Ваян, Вайомер», и вот он кричит им, «Я вас так долго ждал, я тут так долго стоял», можно так понять, да? А можно сказать, он кричит, собираются все на сбор и видят, что вот приближается, к собравшимся всем приближается эта колесница, «Вайомер, нафля, нафля, Бавель», и сказал, «Погиб, погиб, пал, пал Вавилон». И все статуи богов ее, статуи богов – это, как сказать, выставка достижений царство. Чем роскошнее боги, тем роскошнее царство. Вавилон пал, и все боги его разрушены. Если боги не разрушены, то, может быть, боги что-то затевают и как-то вернутся. Рассуждение человека того времени. Но, скорее всего, нет, потому что и боги разрушены, и разбиты. Мидушати бен Грони от гумна моего и от давильни моей ашер шамати. Здесь речь идет, может быть, о том, что Вавилон подавлял, мял народы, как на гумне, как в давильне. Вина веял их, просеивал, мял, то есть как отношение его к народам здесь. Мета дунай цвот эля Исраэль и гада тилахэм. Вот так случилось с тем, кто подавлял народы. И я вам говорю то, что слышал от Господа Бога своего. Откуда у тебя это видение? Откуда у тебя видение о падении Вавилона? Видение, наверное, говорится, когда Вавилон еще расцветает, если мы говорим про персидское завоевание, или когда Вавилон еще спокойно, если мы говорим про сирийское завоевание. В любом случае, это не на YouTube посмотрено. И поэтому его спрашивают, в чем источник, на кого ты ссылаешься? И он говорит, я ссылаюсь на Господа Цваота, Бога Израиля. Можно понять здесь, что он народ Израиля называет гумном и давильней, как бы говоря, ты перестал быть гумном и давильней. Бедный мой народ, над тобой прекратились издевательства. Это первое пророчество, которое есть в этой книге, в этой главе. Следующее пророчество короткое, но уж совсем-совсем загадочное. Маса Дума. Обращение к Думе. Дума, возможно, это Эдом. Это одно из пониманий. Другое понимание, что Дума, и Дума – это название одного из оазисов в Аравии, то есть название территории Аравийской пустыни, где тогда еще жили сыновья Ишмаэля, современные арабы, мусульмане, не потомки Ишмаэля, а сирийский царь, который увел племена Израиля, 10 колен, он увел и исмаильтян. Их не осталось здесь, они где-то растворены, но вот у них так традиция говорит. Но так или иначе, на тот момент это были слова обращенные, поскольку здесь дальше говорится и о Сирии, Эдомской столице, то некоторые понимают это как Эдом, некоторые понимают это как вообще в сторону Аравии и дальше к арабским странам. Кара Месеир Шумер. Спрашивают у Сира, у сторожа, ма алайла, что ночь? Шумер, сторож, ма алайла, что с ночью? Лайла – это одно из названий ночи. Лейль – это как бы ноченька. Что с ночью? Что с ноченькой? Но это не обязательно ласкательно. Это может быть такое вот два названия для ночи. Что с ночью? Что с ночью? Трудно перевести на русский язык. Спрашивает сторож. Что с ночью? Сторож, что с ночью? И второе слово «милейль» можно перевести как «с ночью». Что с ночью, что от ночи, а можно перевести «милейль», что он говорил. «Лейль» – это говорить, что проговорит, что говорит Господь. И что отвечает сторож? Давайте стихайте прочитаем, потом мы разберем, что вообще это может быть. «Амар Шумер», – сказал сторож, – «Ата Бокер, приходит утро, выгамлайля, но и ночь, им тави он байн шаву». Это не совсем иврит, это понятно, что язык семитский. Можно понять это так. Давайте попробуем разобраться с самого начала. Первое понимание говорит, это жители Думы, жители Аравии спрашивают у Ишаяу. И варианты понимать, что они спрашивают, тоже много. Ма-лайла, шумер, ма-лайла. То есть, сколько еще будет продолжаться ночь? Разумеется, не о времени астрономическом идет речь. Сколько времени весь этот ужас все это кровопролитие, весь этот кошмар ночной будет у нас продолжаться. И сторож, опять-таки, наверное, Ишаяу, и отвечает им и говорит: «Атабокер, приходит утро, в Гамлале, но и ночь». То есть будет утро, будет рассвет, будет какая-то передышка от того, что ночь, от этих бед, но снова будет ночь. И вот эти последние слова «им тавиун баю шаву этав» можно перевести как: если вы хотите спрашивать, вы возвращайтесь и спрашивайте. Ну, хотите периодически, заходите, если что, заходите, спрашивайте. Можно сказать «им тавиун», если вы хотите ответа, то если вы хотите чувы ответа, то сделайте чуву, раскаяние. То есть, если вы хотите, чтобы ночь не возвращалась, то покайтесь, сделайте чуву. Третий вариант понять эти слова, можно сказать так, что если вы хотите чего-то, то выражайте то, что вы хотите. То есть тоже такой возможный перевод. То есть просите в молитвах, выражайте, говорите то, что вы хотите. Это в отношениях и между человеком и человеком. Да? Ну, мы часто не говорим, что мы хотим, пытаемся как-то намекнуть или пытаемся добиться от наших близких людей, понять, что они хотят, чтобы мы могли им помочь, чтобы мы могли как-то с ними договориться. И то же самое в молитвах. Трудно бывает человеку сказать, чего он действительно хотел бы. Трудно, ну, потому что хочется красиво молиться. И, ну, очень много разных причин. Словом, пониманий у этих стихов много. Есть еще понимание, связанное с Сейром, в свете того, что рассказывает пророк Авадия, когда жители Сейра были обмануты, армия Сейра по ложному вызову, так сказать, пошла воевать из города. В это время захватчики захватили город. И тогда, можно сказать, они приходят к сторожу, к охраннику, пограничнику своему и спрашивают, что тут было ночью. А он им говорит: а то, что было ночью, оно только сейчас здесь, они никуда не ушли. Если вы хотите их искать, вы их найдете. Они, ваши враги, они никуда не убежали, за ними не надо гнаться, они вот здесь. Ну, попробуйте их достать. Возникает сразу несколько вопросов по поводу этого многочтения такого, да, и я еще не все варианты привел, я привел только основные варианты. Во-первых, зачем так непонятно говорить, что нам делать, как нам узнать, какое из пониманий правильное. Прежде всего, ни один из комментаторов почти никогда не говорит: а вот это неправильно, а вот это неправильно, вот это неправильно. То есть, скорее всего, если мы говорим о тех временах, скорее всего, это пророчество Сейру, Эдому, и можно применить его в том свете, в каком его сказал Авадия, но и вот эти дополнительные смыслы, они раскрываются. А действительно, мы часто спрашиваем, сколько еще будет продолжаться ночь. Ночь символ знания, символ беды. И все ответы тут верны, то есть все способы понимания действительно раскрывают то, что говорит Ишаяу. И есть такой, как сказать, жанр пророчества, который очень-очень многоуровневый. Есть тысяча-тысяча различий провести, и это ни в коей мере не сравнение, а, как сказать, сопоставление. Есть такой товарищ Нострадамус, который писал свои пророчества, ну, очень мутным языком, их применять их можно было к чему угодно. В принципе, у Нострадамуса и у других более поздних оракульных текстов это примерно подражание тому, что делает здесь Господь через Ишаяу, то есть многоуровневые, многосмысловые пророчества, которые применимы к разным ситуациям, даже на уровне простого смысла. И очень часто, ну, меня спрашивают снова или там пишут в комментариях, почему Алекс никогда не говорит, как правильно понимать. Вот он приводит несколько пониманий и не говорит, как правильно, потому что не всегда, далеко не всегда есть правильное понимание. Иногда вот эта многоуровневость, многопонимайность текста, она сама по себе очень важна. Это часть текста. То есть это какая-то ситуация, которая может случиться, и она в разных уровнях говорит не так уж много. Не так уж много Господь нам сказал, и поэтому некоторые вещи, они вот как заархивированные такие пророчества, которые можно раскрывать и раскрывать дополнительные смыслы. Ну, опять-таки, есть опасность придумать какой-то смысл для этого текста. Всегда есть такая опасность, но вот она есть. И следующее пророчество – Маса Баарав. Дословно Маса, как можно сказать, в Аравии, не к Аравии, а в Аравии, Ба-Арав. Это отличается Ишаяу, как будто видит себя в Аравии. Он охвачен видениями, эти видения, может быть, уносят его, он уже не со стороны взирает, но чувствует себя в Аравии. Баяр Ба-Арав Талину Орхот Даданим. В лесу, в Араве, ночуйте караваны Дадановы. Начнем с Дадана, наверное. Дадан, есть два товарища с таким именем. Первый – это правнук Ноаха, сын Рамы, сын внук Куша, сын Рамы, внук Куша, правнук Хама, праправнук Ноаха, по линии Хама. Из хамитов. Второй из потомков Ишмаэля, сын Якшана. И, скорее всего, из Якшана потомок из сынов Кетуры, да? Скорее всего, о нем идет речь, Ишмаэля, простите, Кетуры. И, скорее всего, о нем идет речь. И его караваны ночуют в лесу, в пустыне, откуда в пустыне лес. Там есть кустарники. То есть обычно караваны идут дорогами, ну там есть караванные тропы. При этих тропах на расстоянии дневных переходов существуют караван-сараи, места для приема гостей, ну как это везде по всей пустыне принято. Здесь они боятся, подобно тому, как Яков, когда бежит от своего брата, он бежит по бездорожью, так сказать, не идет по основной дороге, эти караваны сходят в пути и ночуют в пустыне. Потому что по пустыне, где они чувствовали себя вольготно, где они свободно передвигались, уже не так уж вольготно получается передвигаться. Лекрат цаме этиву маим, ишвей арец тейме. Навстречу жаждущему подайте воду жители страны Тейма. Страна Тейма – это тоже страна в Аравии, тоже один из алисов в Аравии. Тейма из потомков Ишмаэля как раз. Бехлихмо кидму нодед. Хлебом принимайте странствующих. То есть в пустыне, странно говорить про пустыню, не анархия, а зловластие. Какие-то пираты, какие-то разбойники, какие-то злые люди захватили пустыню, караваны там спокойно не ходят. Там есть местные жители, издревле кочующие по пустыне, это такие потомки Ишмаэля на то время. Им говорится, ребята, принимайте водой и хлебом, кормите этих несчастных караванщиков, которые вынуждены так прятаться, оказывайте им помощь, они в нужде, это ваш шанс проявить к ним милость. Кимихней хоровод надо, потому что от мечей они бегут. Мимней херев натуша, от меча простертого, у мифней кешет друха, и от лука натянутого, у мифней ковид амильхама, и от тяжести войны. То есть, что просит Ишаяу? Говорит, будьте готовы организовывать гуманитарную помощь для тех, кто вот так вот будет скитаться по пустыне. Что обычно делали? Обычно с караванами вели торговлю, что-то продавали, у них что-то покупали. Караваны, купцы, они, как и туристы, были средством наживы для местного населения. Здесь говорится, товарищи, дорогие, друзья, соседи, пожалуйста, проявите гуманность. Кико амара дунай лай, потому что так сказал Господь мне. Беот шана, через год, кишней асахир, по, как годы наемника. Снова мы говорили, когда касались лет наемника, это как по расписанию. То есть наемник в последний день приходит, говорит, дайте мне зарплату, я уйду. Мы говорили про 2 года, про 3 года, неважно, какой период договора. Наемник закончил договор, и точно он приходит, говорит, через год, как годы наемника, это через годы, как по расписанию, как по контракту. Выкаля коль кавод кидар. И прекратилось все достоинство кидара. Кидар тоже из потомков Ишмаэля, самое главное племя с наибольшим количеством шатров. Это, так сказать, негласные начальники пустыни, те, кто наводил порядок в пустыне, те, кто держал пустыню в порядке. И на пустыню. Почему это особенно? Потому что обычно пустыню никто не трогал. Кому она нужна? И первыми туда пошли ассирийцы. Мы говорили в прошлый раз об их царе, который оставлял записи, как он и на Египет ходил, и потом он до Ливии дошел. То есть первый раз кто-то трогает этих кочевников, которые и воевать умеют, в общем-то, и все умеют, и, собственно, нападать на пустыню, такое неблагодарное так себе занятие. Вишар миссапар кешет, гибурейбный кидар, а остаток численности лучников из доблестных сынов кидара, возможно, те, кого заберут, кого вместо того, чтобы убивать, забреют в армию оккупантскую, забреют какую-то часть лучников, мобилизует какую-то часть лучников из сынов Кидара, это все, что у них отнанется, и Майту, и даже их останется мало. То есть, хотя кидаровцы, они хорошие лучники, они хорошие оружейники, и, казалось бы, это могло бы их спасти и удержать, но и их не будет много. Ки Адонай Элоэй Исраэль Дибер. Почему? Потому что Господь Бог Израиля сказал так. Снова, это, как сказать, подпись Ишаяу. Почему ты так думаешь, от чего ты решил, что так будет? Потому что так сказал Господь Бог Израиля. Вот такая вот глава. В этой главе мы видим, насколько вообще сложно для перевода, даже для простого понимания текст Ишаяу, насколько он сложен для толкования, при том, что нету здесь, скажем, это не 52, не 53 главы, где есть огромный конфессиональный спор относительно каждой буквы текста. Это текст главы, который, я скажу, не животрепещет ни по какому вопросу, насколько сложно и многообразно, многоуровнево ее понимание, как вообще сложно переводить древний текст, ведь Ишаяу это не только какой раздел поместить книгу Ишаяу. Понятно, что она в Танахе, что она часть Библии, понятно, что она и важный исторический документ, но это еще и поэзия. Очень важно помнить, что Ишаяу это еще и поэзия. Поэтому без каких-то пониманий законов поэзии, метафорики и всего прочего, мы не сможем точно и правильно его понимать или просто не сможем понимать. Я, наверное, оставлю слово «правильно» в стороне, считать, что я нечестно его сказал. Вопросы у нас. Утешитель, дух истины, о чем говорится и почему мусульмане считают его Мухаммадом? Мусульмане в данном случае уцепились на что? На 2 вещи. Первое, Ишуа собирался кого-то послать. А кто пришел после? Пришел последний из пророков, как они верят, Мухаммад. К тому же, утешение – это нехама. и Мухаммад, и слово Нехмад, как бы можно обыграть так имя Мухаммад каким-то образом. И поэтому они вот так вот считают. Но снова, прежде всего, в чем тут, как сказать, принципиальная разница? Почему невозможно сопоставить Евангелие и Коран? Потому что основа Евангелия – это сыновство Богу. Коран отрицает сыновство Богу. Давайте начнем с этого. Да? То есть мы говорим, что верующим дана власть быть сынами Божьими. Мы становимся сынами Божьими. Сыны по обетованию наследники Аврааму, но и сыны Божии. И ну, очень много о сыновстве Богу говорит Новый Завет. Без этого Нового Завета как бы и нет. Коран это отрицает. И поэтому, как сказать, кроме того, что можно, ну, как сказать, на что-то, какую-то аллюзию к имени сделать, возникает вопрос, с каким заветом, в рамках какого завета действовал Мухаммад. И как бы на этот вопрос ответа нет, она нет и суда нет. Ну, понятно, что как бы они ищут, как бы это обосновать. И находят, вот было обетование, что кого-то пришлет, Нехама Мухаммад созвучно, ну вот, пожалуйста. Как можно помогать близким, которые от страха плохого будущего не могут жить спокойно и даже болеют физически. Страшно. Я понимаю, что на самом деле сталкиваешься с людьми, которых сама перспектива неясности будущего в условиях войны, где-то в условиях разрухи, она подкашивает очень сильно. Как им помогать? Пытаться, что есть возможность, давать им понимание, что есть Всевышний, который не оставляет. Хотя вот в этом смутном положении очень трудно поверить, очень трудно, потому что Всевышний из этого состояния кажется таким эфемерным. Ну, или хотя бы быть проводниками света Всевышнего, хотя бы, по крайней мере, давать понять, что мы здесь рядом, да, и как бы иногда тарелка борща, она лучший перевод фразы «Бог любит тебя». Иногда вот так вот бывает. Да? То есть проявлять реальную заботу, реальную любовь, не только рассказывая о любви Божией, но через себя пропуская ее являя. Трудно. И прежде всего нужно как бы любить этих людей, чувствовать их, понимать их нужды, не осуждая, и помогать им, являть им любовь. Это очень сложно, и нужно водительство Божие. Здесь нет инструкции, сделай А, Б, С. Нужно постоянно слушать Бога, искать Его воли, наставничество, да, водительство. Сердце свое слушать, в котором Бог живет. Да, не обязательно это слова Бога, которые звучат как речь. И стараться, любовь нужна, много любви нужно. Ну, вот вроде бы. А, ну тут еще часть вопроса, как противостоять подобному, когда наслушаешься. Помнить, что миром управляет Всевышний, что у мира есть хозяин. Когда наслушаешься этого, слушайте тех, кто говорит, что у мира есть хозяин. Напоминайте себе, что у мира есть хозяин. Да, конечно, можно самого себя очень сильно запугать. Ну вот, вроде бы, слава Богу. В следующий раз мы с вами увидимся с Божьей помощью в воскресенье, на том же месте, в тот же час, будем читать 22 главу, которая уже не о народах, а о Иерусалиме будем говорить. Всем благословений, мирной, доброй субботы, шаббат шалом, мирного неба над головой, мира в сердца. Будьте благословенны. Шалом.